Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! В очередной раз в субботний вечер вас приветствует за семейным столом с семейным самоваром и семейными чашками чая ведущая Алла Митрофанова.
Ведущий Александр Ананьев.
И мы традиционно не вылезаем из своих смартфонов. Ну а как иначе, скажите, пожалуйста, если в смартфонах так много интересного? Мы подписаны на огромное количество аккаунтов замечательных священников, которые вот в режиме реального времени из разных уголков страны и даже из-за рубежа делятся своими размышлениями, своими соображениями, своим опытом и своей мудростью. И вот буквально на днях Алла Сергеевна мне буквально вслух прочитала замечательное размышление одного священника. Причем так, тыкая указательным пальчиком в потолок: «Послушай, чувство ответственности, — говорит она, — возникает при начале каждого действия, в тот самый момент, когда человек задумывается о том, совершать его это действие или не совершать. Особенно это чувство усиливается после совершения действия, сопровождаясь чувством удовлетворения, если выполненное согласуется с совестью и нравственными нормами человеческой жизни, либо неудовлетворение, если оно противоречит этим нормам». И там огромное размышление о том, почему важна ответственность в жизни христианина, почему важна ответственность в жизни мужа по отношению к жене, в жизни жены по отношению к мужу. И мы с Альчикой задумались о том, что, безусловно, это важно. Безусловно, это важно. Но ведь у всего этого есть и обратная сторона.
Гиперответственность.
Гиперответственность. Попытка переложить ответственность Бога на свои хилые плечи. Сказать, что я несу ответственность за все. За тебя, за себя, за работу, за политическую стабильность в стране. И тем самым лишить жизни и себя, и всех вокруг. И самое главное, абсолютно перестать слышать Бога. Как провести границу между моей личной ответственностью, ответственностью Александра Ананьева, и ответственностью жены? Как провести границу между моей ответственностью и ответственностью Бога? А поговорить об этом мы решили у автора этих строк. Замечательно, что у нас есть возможность вот с ним так поговорить. Несмотря на сотни и тысячи километров нас разделяющие, с настоятелем храма новомучеников и исповедников церкви русской станицы Ленинградской Краснодарского края, священником Константином Мальцевым. Здравствуйте, отец Константин, добрый вечер.
Добрый вечер, мои дорогие. Христос воскрес!
Воистину воскресе! Здравствуйте! Сначала я хочу спросить вас о том, что заставило вас, что натолкнуло вас на размышления об ответственности. Нам сразу показалось, что за вот этими размышлениями стоит какая-то жизненная ситуация, которых немало бывает в жизни священников.
Может быть, чей-то вопрос.
Может быть, чей-то вопрос, да. Почему вдруг ответственность?
А тут и то, и пятое, и десятое, как говорится. Тут есть и личный момент, потому что ты в семье, как, знаете, ясно солнышко, появился и убежал. Потому что служишь в одном месте, живешь в другом месте, несколько раз в неделю посещаешь свою семью и думаешь, каково им без тебя. И вторая сторона этого, что ты больше для других, именно в Божьем деле. В то же самое время и очень частые вопросы приходят, как быть в взаимоотношениях. Часто женщины говорят, что я устала тащить на себе все, что мне надо постоянно нужно указывать, подсказывать и тому подобное. Конечно, это не проходит бесследно ни для кого, ни для мужа, ни для супруги, ни тем паче для детей. Поэтому совокупе как-то серьезно задумался на эту тему, где эта грань между «все я должен тащить» и между того, насколько это Богу угодно, а не грех человекоугодия.
Или гордыня. Вы знаете, я поделюсь с вами тем, что меня заставило сформулировать такую проблему. Я тут решил, отче, да простит меня моя мама, отправить маму с папой отдыхать. Ну, дело хорошее. В Калининградской области, на берегу Балтийского моря, маленький городок, чтобы они хотя бы неделю пожили для себя. И вы знаете, мне не удалось их уломать. Потому что она сразу начала говорить о том, что «ну ты что, я не могу, ну это неправильно, у меня внуки, у меня дела, у меня собака, у меня укроп надо сажать, морковку, ну куда я поеду, ведь все на мне буквально». И я тут понял, что ситуация как-то зашла слишком далеко. Но это же неправильно. Взваливать всю ответственность на себя и не давать возможность себе выдохнуть, снять с себя вот этот, вот эту ответственность, вот этот груз хотя бы ненадолго и отдохнуть. И, как мне кажется, ситуация, когда человек берет на себя всю ответственность и не хочет ее с себя снимать, может привести к гораздо более плачевным последствиям, чем даже, простите меня, отсутствие ответственности всякой.
Я, если позволите, дополню от себя. Мне кажется, Александр Владимирович пошли в маму. Они тоже привыкли все взваливать на себя, там, я не знаю, с десяток разных проектов. Все понятно, это забота о семье, это необходимость заботиться о близких, чтобы был достаток в доме, чтобы как-то все были обеспечены самым необходимым и прочее, прочее. А вот когда Александр Владимирович уже сами как выжатый лимон, и супруга робко спрашивает, ну, может быть, все-таки отпуск? Ну, как я поеду? Ну, куда я поеду? Ну, посмотри, ну, вот это, и собака. И как это, на кого это все? Ведь это же все на мне.
Да, и вот эта тема гиперответственности накануне сезона летних отпусков, который опять будет непростым, судя по тому, что с границами не все вообще очень просто, и куда-то далеко отдыхать
на
люди
этом фоне
не решатся.
Взвинтили цены на российские курорты.
И взвинтили цены на российские курорты. Ну, вам это довольно трудно понять, дорогой отец Константин, потому что вы как-то так волею Бога живете на курорте фактически, и вот куда...
На двух
даже, да. Между морем и горами, и это, по-моему, лучшее место на Земле.
Краснодарский рай я называю.
Ой, отлично. Абсолютно. Прекрасное название.
Да, да. Итак, что же делать в этой ситуации?
Если позволите, все-таки вашу мысль хочу, пока не потерял, продолжить или как-то подчеркнуть. Вот смотрите, мы всегда сначала должны понять причину, а потом уже разобраться со следствиями. Причина сегодняшнего, давайте опираться и на Священное Писание, и в том числе неплохая такая книжка, может быть, думаю, вы ее читали, «Домострой». Есть там перегибы какие-то, безусловно, которые сегодня не подойдут, но в том числе много можно оттуда что хорошего и полезного взять. Если мы говорим о домострое, то совсем недавно он еще вполне применялся, когда семьи жили одним. Почему у нас привычка строить большие дома? Это, с одной стороны, хорошо, но мотивация в чем? Будут со мной дети жить, внуки будут, а в итоге ты остаешься с супругой и в одном большом доме, который нужно убирать. А дети, естественно, хотят жить своей жизнью отдельно, чтобы не пересекаться, не ругаться. Почему? Тут по разным может причинам. Какая-то объективная, чтобы иметь свое какое-то семейное гнёздышко, да? С другой стороны, какая-то эгоистическая, что зачем мне вот нужны, мешают родители, потому что мне надо свою жизнь устраивать. И мы порой забываем о словах Господа, друг друга тяготы носите, когда мы далеко, да, находимся. Вот, если мы говорим о всё-таки почему сегодня эта ответственность взвалилась на хрупкие плечи в большей степени женщины, ведь она всегда отвечала за дом, за быт, но сегодня к ней прибавилась еще работа, помимо там деточек, еще, то есть такая улучшенная версия мужчины, версия 2.0, с одной стороны, а с другой стороны, ведь мы можем ей облегчить. Но в то же самое время мы сильно не хотим. Или от каких-то обстоятельств, допустим, я один работу не потяну финансово. Но это и понятно, с одной стороны, что одному работать тяжело для семьи, чтобы содержать. Но, тем не менее, вот эта ответственность, она, знаете, вот лукавая очень. Объясню почему. Потому что раньше мы распределяли, когда жили одной семьёю, там постарше дети заботятся от младших. Давайте просто элементарно вспомним, я не знаю, как вот вообще в России, но когда я о казачестве читал, то детей казачьих в 5 лет уже садили на коня, и он ездил пас стада в 5 лет. Вы сейчас посмотрите на этих детей в 5 лет, ну это просто у него погремушку не заберешь. Или телефончик, гаджет. Поэтому сегодня мы уже отталкиваемся от объективной реальности сегодняшнего дня. И эта ответственность строится на любви. Не на эгоизме «я не хочу», «я не буду», «я хочу поваляться», «я устал». Ведь когда супруга чаще всего приходит с работы, она не говорит, что «я устала». Она идет и готовит, к примеру, кушать. Это в ее ответственности или ее в безысходности? Поэтому мы также можем облегчить. Да? Если гора посуды осталась, и то, что мы быстро убегали на работу, то в том числе мужчина может прийти и помыть, чтобы супруге потом еще это не добавлять. То есть эта ответственность все-таки больше зидится на друг друга тяготы носите, как Господь говорит. И именно в мере, вспомните, да, тоже священное писание, когда Господь говорит, ну, не судите, не судим будете, каким судом судите, так и вас будут мерить, какую меру мерите, такой вам отмерится. То есть, если я меряю, что это все ее, тогда где ты? Если я говорю, что я зарабатываю деньги, так и она зарабатывает. То есть, понимаете, получается, сегодня уже невозможно ответственность переложить только лишь на одного. Я всегда стараюсь, по крайней мере, я не идеал ни в коем случае, стараюсь подходить с такой точки зрения. Если моя супруга готовит, то я должен дать ей как минимум деньги на продукты или как максимум купить эти продукты, чтобы она не тратила время на поездки в магазин. Это первый момент. Второй момент. Если... ей нужна другая какая-то помощь, я должен это сделать, потому что она работает. То есть тут все должно быть обоюдно. Ведь Господь не зря говорит, два плоть едину. То есть если мы говорим о семье, о семейной ответственности, то это одной плоти ответственность. Но, к сожалению, если мы берем сегодняшнюю реальность, сегодня эгоизм, гордыня, моя хата с краю. Поэтому тут вот об ответственности я задался от того, что и сам не идеал. И второй момент, что я вижу, просто доходят люди, в частности женщины, до такого момента: я жить не хочу, я устала. Мысли о суициде появляются. И где тогда ответственность, где тогда в этот момент любовь семейная, обоюдная? Вот почему я стал рассуждать на эту тему.
Очень непростая тема. Я сразу пытаюсь поставить себя на место этой, ну, вот такой, возьмем ваш портрет, вот портрет, написанный вами, вот этой женщины, которая измотана, которая истощена и эмоционально, и физически вымотана, и вынуждена тащить все на своих плечах, а муж... Ну, а муж, скажем так, вот с ее точки зрения, он абсолютно безответственный и не помогает. Хотя что-то мне подсказывает, что он лежит на диване с чувством собственного достоинства. Естественно, у него нет в планах быть безответственным. Нет, ему кажется, что он несет ответственность просто в другом. В чем другой вопрос? Что же делать ей в этом случае? Во-первых, это второй вопрос. А первый вопрос, почему ситуация была доведена до... такого абсурда. Ведь если муж ведет себя таким образом, я смею предположить, что это значит, жена где-то допустила промашку в воспитании мужа, в построении с ним отношений, в разделении обязанностей.
Взвалила все на себя, иными словами.
Александр, я, если позволите, я дальше углублюсь. Тут не жена даже промашку сделала, тут мама сделала промашку, когда не мужчину и не воина воспитывала, а воспитывала сюсю-мусю. Поэтому тут, если мы говорим о сегодняшнем дне и о домострое, как воспитывали мужчин, именно мужчинами, даже в семинаре, когда мы еще были мальчишками-семинаристами и ни в коем случае еще не в сане, некоторые священники к нам обращались не братья, не там семинаристы, а отцы. То есть нас это дисциплинировало, нас это подстегивало, что мы понимать должны, на что мы учимся и зачем мы вообще учимся. Согласен. Вопрос все-таки к изначальному воспитанию. Кого ты хочешь? Если, простите за грубоватое слово, подкаблучника, то он будет всю жизнь один. Если эгоистку, тоже будет одна. Давайте дальше пойдем о супруге. Возможно, супруга, она, ну, больше она такая жертвенная, женщина, в принципе, более жертвенная, да, о деточках, о муже, но тут очень важный момент должен быть. Было ли у них изначально единомыслие и единоверие? Были ли они прихожанами в одном храме, у одного духовника, который не эгоистически или как-то ни в коем случае там персонально одному не помогал, а другого подстраивал? А именно нейтральную держал такую позицию, чтобы именно вести семью к Богу, а не одному или другому угождать. То есть здесь очень много факторов. И церковь, поскольку она церковь, а семья – это малая церковь, тут без вот этого духовного созидания не может быть. Вот когда есть религиозное, духовное понимание семьи, тогда ты начинаешь себя в том числе в плане греха укорять. А где ты муж? А где ты глава семьи, как Господь, глава церкви? Где, в каком месте? Понятно, что не самобичеванием заниматься, но понимание-то должно быть. И жена тогда не будет на мужа, простите, тоже за прислово, наезжать, чего-то с него спрашивать, потому что она именно, зная Священное Писание, она убоится его. Но в чем убоится? Где-то нужно, я соглашусь, такой духовный пендаль дать, чтобы он не лежал на кровати, а все-таки был мужем. А с другой стороны, в том числе, не может она это делать обидно и грубо, что ты валяешься и тому подобное. То есть все равно нужно с любовью это говорить. Почему? Потому что да убоится жена мужа. Но в чем это убоится? Именно принизить мужское достоинство, именно не ущемить его внутреннего духовного мира, чтобы он все равно понимал, что он муж. Когда он понимает, что он муж, а не просто тело в этом доме, тогда он и будет планировать. Да, мужчинам надо 25 раз сказать, я согласен с этим. Ему нужно спланировать. С бухты-барахты он не может просто этого сделать. Но это во всем прослеживается. И в истории, и в психологии. Даже в Священном Писании об этом мы читаем. Ну, возьмите праведного Ива. Он не хотел идти к невитянам, да? А Господь говорит, нет, все равно иди. Да ты все равно их спасешь, а не уничтожишь. Я, говорит, не пойду, он все равно их ведет. То есть, видите, даже Господь несколько раз постоянно подталкивал Иону в ките.
Семейный час на радио «Вера».
Настоятель храма новомучеников и исповедников Церкви Русской, станица Ленинградской Краснодарского края, священник Константин Мальцев сегодня отвечает на наши непростые семейные вопросы. Здесь Алла Митрофанова, я Александр Ананьев, и говорим мы сегодня об ответственности мужа. Вот сейчас получается, что в первую очередь о безответственности мужа и гиперответственности жены.
О гиперответственности вообще очень хотелось бы поговорить. Как так получается, что действительно чаще всего вот, ну, справедливо та картинка, которую вы описали, женщина тянет на себе множество разных задач. В нашей семье эта история выглядит иначе. У нас муж тянет на себе множество всяких задач.
У нас абсолютный баланс, но я очень хорошо понимаю, что вот сейчас имеет в виду отец Константин. Ну, давай предположим, жена помыла полы, подмела, вытерла всю пыль сама. Зачем мужу мыть пол, если она уже сделала? Жена приготовила ужин, порезала, помыла, накормила, вымыла посуду. Зачем он что-то будет делать, если она уже все сделала? Но мне кажется, что если жена подойдет к мужу, обнимет его сзади за плечи и скажет: «Эдуард, дорогой, а ты не мог бы, пока я готовлю ужин, подмести и вымыть дом?»
А я потом, что-то а потом, так устала, а ты мне так поможешь?
Да, ты мне так поможешь. А потом еще сказать ему такое огромное спасибо, сказать, что ты такой замечательный, даже если за ним потом придется перемывать, все равно обнять его и сказать: слушай, ты такой замечательный, вот так, как ты, пол не моет никто. И я уверяю, что однажды, ну не однажды, через очень короткое время, муж каждую субботу будет хвататься за швабру, опережая собственный вопль, бежать за ведром и мыть пол, потому что его жене вот так все это нравится. К чему я это веду? Опять же, если вдруг сложилась ситуация, когда жена взвалила на себя все, может быть, это все-таки жена несет ответственность за сложившуюся ситуацию?
За свою гиперответственность.
Бывает такое, к сожалению. Потому что, вот смотрите, все-таки я хочу к Священному Писанию вернуться. Мы читаем в Священном Писании, если я не ошибаюсь, у Матфея мы читаем, где двое или трое, там и Господь, да, посреди них, там и я посреди них, Господь говорит. То есть, понимаете, когда Господь посреди нас, в частности, семьи, тогда мы ответственность больше берем на себя, потому что мы хотим больше полюбить свою вторую половину, если мы говорим о семье. То есть более самопожертвование. Но когда Господь посреди обоих в том числе, тогда они не успевают друг друга положить ответственность, потому что происходит постоянно такое соревнование, кто больше сделает добродетелей в семье. Эти случаи есть на самом деле, я воочию их наблюдаю. Знаете, вот два примера, если позволите, приведу. Первая семья – это которую я причащаю каждый квартал, ну, каждый пост. Это Петр и Мария, им по 92 года.
Ого!
И как они пытаются, то есть она пытается встать, он уже ее держит и стул подставляет. То есть он идет, говорит, вот пока я там, говорит, после причастия нужно таблетки выпить, только он озвучил, что таблетки надо выпить, она уже бежит за этими таблетками приготовить, чтобы он выпил. То есть, понимаете, только озвучил, уже делается. То есть не ждет, пока кто-то придет. То есть вот в этом плане, потому что есть искренняя любовь. Второй пример – это семейную пару, которую я венчал, тоже ему 93, ей 90. И вот она сидела на стульчике, я никогда этого не забуду, это картинки. И вот он смотрит на нее и говорит: «Голубушка моя, тебе удобно, тебе, может быть, чего-нибудь еще нужно?» Она говорит: «Нет, мой хороший, все хорошо, то есть мой родной». То есть вот термин «даже родной», он говорит о близости. Вы представьте, просто вот мы с вами семейные люди все, 93 года, да, пусть они минимум больше 60 лет они в браке, сколько у них всего было в жизни? Да за это время люди вообще столько уже некоторые не живут. Сколько переругались и тому подобное. И тем не менее, итог. Вот всегда мы говорим итог. Итог жизни человека – это Царствие Небесное. Итог семьи – это вот это живой пример. Я когда кому-то из молодых ребят рассказываю, говорю: да такого не бывает. Я говорю, если бы вы знали, что я вообще вру, вы могли бы усомниться, но я вас никогда не обманывал. И понимаете, вот эти примеры, они именно не о себе, а для другого. Ведь Господь показал, в том числе, идеал этой любви. Он собой пожертвовал, этой любовью поделился с нами, скажем, принизил себя до своего творение. Где Бог и где человек, да? Но святые отцы говорят, вот любовь в чем? Господь вочеловечился, чтобы человек обожился. То есть приблизился ближе к Богу. И вот это тогда, когда ты на себя эту духовную ответственность берешь, и человек также в малой церкви среди нас Бог, тогда это идеал. Хотя бы так, а то я много говорю, не даю вам сказать ничего.
Ради этого мы и встретились, да, чтобы вас правда послушать, отец. Мы это сидим, правда. Вот запись не даст соврать, мы сидим, улыбаемся, потому что это настолько просто, настолько мудро, настолько правильно, что думаешь, а что, как-то можно иначе?
Можно иначе. И часто бывает именно, что иначе. И в семье не всегда получается вот этот баланс ответственности соблюсти, когда два человека навстречу друг другу, стараясь друг друга опередить и предугадать желание, предвосхитить желание, выполнить, что-то сделать друг для друга. Чаще все-таки один из нас в большей степени потребитель. Вот, например, я. Чего уж тут. И вы знаете, я когда вот думаю об этом, я очень хорошо представляю себе ситуацию, о которой мы говорили в самом начале, когда женщина абсолютно все делает сама, все замкнуто на ней. И причины могут быть самые разные. Собственно, приходилось мне разговаривать с моими подругами, кто в такой ситуации оказался. И когда я пытаюсь им сказать: слушай, может быть, ты хотя бы немножечко делегируешь, там дети уже немножко подросли, им можно что-то поручить, мужу что-то, и так далее. Вот это все не работает. Она говорит: ты понимаешь, я делегирую, а зачем? Я говорю: чтобы тебе хотя бы, извини, там ты в загнанном состоянии, в салон красоты сходить. Но мне говорят, ты не представляешь, я вот уеду из дома на 10 минут, через 3 минуты начнется поток звонков. А как я в салон красоты там на 50 минут поеду? Уж не говоря там, если на час. Да, там маникюр, например, себе сделать, просто немножечко отдохнуть, да, просто хоть немного какую-то такую вот женскую заботу о себе проявить. Я не могу. Я, говорит, ухожу только, и сразу начинаются звонки. Ой, мам, а то, а это, а как вот здесь? И все. Она говорит, если я не дома, то без меня все рухнет. И я пытаюсь понять, вот где здесь, как, в какой момент... Что пошло не так? И почему она, даже имея вот это желание кому-то делегировать вот эту ответственность, натыкается на какую-то, ну, беспомощность, что ли, со стороны ее близких?
Я думаю, тут постепенно воспитывать вполне можно. Конкретные ставить задачи и по чуть-чуть сначала подмогать, а потом это уже станет нормой, чтобы они друг другу помогали. В первую очередь мы для того детей воспитываем, чтобы не только они кушали, но и слушали, в том числе и помогали. Поэтому тут, я думаю, постепенно. Вы знаете, я вам честно признаюсь, приехал как-то домой, и такой, мягко выражаясь, бардак. Я говорю, сына, ты не в этом доме живешь? Ты вот не среди этой шерсти вашей кошки, которая мне, в принципе, особо не нужна. Я дозволил эту кошку, чтобы вам какое-то созидание, такое спокойствие она давала порою. Но твоя кошка твоя, ты имеешь ответственность за нее убирать? Быстренько тогда взял и попылесосил, как минимум. То есть, ну, не доходило разума, пока ему не подсказал. Все сделал, все нормально. То есть по чуть-чуть нужно в том числе воспитывать. Можно было бы наехать, да? Но смысл, что когда человек боится, он не любит. Страх рано или поздно, это, знаете, простите за такой, может, грубоватый пример, как собаку, которую постоянно бьют, она рано или поздно укусит. То есть вот страх Божий – это не то. Это не когда ты ждешь, пока тебе там молния с неба прилетит. Вот страх Божий – это потерять любовь Божию, заботу Божию, ощущение внутри Бога. Потому что Царствие Божие внутри нас есть, Господь говорит. Но ты чувствуешь Бога внутри? Ты хочешь с Ним общаться? Некоторые иногда говорят, вот это много читать молитв. Да если ты любишь Бога, ты даже не оторвешься от молитвы. Потому что для тебя это кислород. Я бы все-таки по поводу вот этих тоже женщин, которые говорят, тяжело-тяжело, было два варианта, которые решились вот в положительную сторону, но они различные. Первый – это идеальный, я бы сказал. Я порекомендовал этой женщине, зовут Людмила, читать Акафист Петру и Февронии, Чудотворца Муромского. Она стала молиться, и муж просто на глазах поменялся. То есть ничего не говорила, не заставляла, там, не принуждала от молитвы. А второй – это такой был, ну, очень жесткий эксперимент, но он удался на самом деле. Если хотите, поделюсь. Значит, она говорит, что батюшка, чего делать? Я вот работаю тяжело, то есть будешь не понимать, что я тоже работаю, и нам денег немного не хватает. Я ему говорю, может, что-то ты еще подумаешь. Вот. Ну, слава Богу, храм не запрещает ходить, потому что, говорит, ты после храма приходишь еще добрее. Но сам, по большому счету, ну, лентяй. Я говорю, ну и что вы себе представляете? Он говорит, я не знаю, мне нужен ваш совет, чтобы, ну, хоть чуть-чуть он стал помогать. Я говорю, основная причина, вот какая у вас, финансов мало или что? Он говорит, ну да. Я говорю, давайте так. Знаете, я просто с потолка взял ситуацию, ну, такой эксперимент был. Я говорю, приходите домой, он цены знает продуктов? Нет, не знает. Значит, отдаете все свои деньги. Все, что, чтобы он чувствовал, что вот у него. Я всегда, когда венчаю, говорю, все деньги и документы должны быть у мужа, чтобы он чувствовал, что он голова. Вот. Я, значит, говорю: отдавайте все деньги, когда приходит момент, что вам надо идти за продуктами. Вы говорите: дай мне столько на продуктов, сколько ты считаешь нужным. А я говорю, ты что? Я говорю, он вам даст в 3 раза меньше, вы не сомневайтесь. Потому что он цен не знает. Он вам даст, вы купите то, что вам хватит на эти деньги. Вот, и пусть это ест. Съест он это за день, а то максимум за полдня. Вот, потому что объективно понимаю, сколько сейчас стоят продукты. Вот, и что дальше? Я говорю, вот тогда дальше будем следующий этап делать. Значит, она стала покупать, так, как он говорит. Он стал, приходит, он говорит, он возмущается, говорит, а что я тебе денег даю, а тебе не хватает? Что мне делать? Я говорю, скажите, пусть научит вас. Он же глава семьи, пусть научит тратить деньги, раз вы не умеете, пусть идет сам закупиться. В общем, идет закупаться, это следующий этап. Приходит домой, совсем, говорит, возмущается, говорит, кричит. Ну, она рассказывает, я просто сокращаю всю эту историю. Приходит, возмущается, кричит, что это за цены, тут никакой зарплаты не хватит, придется мне скоро вторую работу искать. Я говорю, ну, что вы сказали? Ну, как ты скажешь, вторая, значит, вторая работа. То есть, ну, может быть, у меня получится что-то на дому еще делать. В общем, в итоге, немножко, чтобы сокращать, этот муж пришел ко мне в храм и говорит, батюшка, что мне делать? И говорит, я раньше жил как в раю, на все хватало. Сейчас, говорит, я на вторую работу устроился, и все равно денег не хватает. Я уже забыл, когда последний раз телевизор лежал, смотрел спокойно. Сейчас мне только прихожу, начинаю что-то делать. Я говорю, ну, может быть, как минимум вы начнете в храм ходить, а потом с вашей супругой уже поговорим, как-нибудь убедим, чтобы вам вот поделить ваши такие вот обязанности, ответственности, чтобы вам друг друга было полегче. Да, я начну ходить в храм. Вот так вот вопрос решился, по большому счету, и он стал прихожанином. Вот, и счастливая семья сегодня, замечательно, можно брать пример.
Я абсолютно уверен в том, что в нашем разговоре абсолютно разные люди вдруг обнаружат очень полезные именно для них советы, как решить сложившуюся ситуацию и избавиться от имеющихся проблем. И еще больше ответов на ваши вопросы, я уверен, вы услышите во второй части программы. Сейчас мы прервемся на минуту, у нас полезная информация на Светлом радио, а через минуту мы продолжим наш разговор в программе «Семейный час».
Семейный час на радио «Вера».